Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, с 6 по 7 ноября 2014 года в 11 часов в Институте мировой литературы имени Алексея Максимовича Горького Российской академии наук состоится 24-я Всероссийская научно-практическая конференция «Филология и школа. Святыня, святость, святые в русской жизни и русской литературе. Перспективы изучения и преподавания». Формирует программу и ведет конференцию Всеволод Юрьевич Троицкий, главный научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Союза писателей России, член Общественного совета образования как механизм формирования духовно-нравственной культуры общества. Подобной мировоззренческой, научной и одновременно методической конференции в Российской академии наук нет. Только несколько фамилий, выступающих с докладами, это Воропаев, Крупин, Ужанков, Шумский, Медушевский, Небальсин, Миронова, Сахряков, Лебедев, Щеблыкин и другие. Конференцию поддерживают Союз писателей России, Ассоциация учителей православной культуры Москвы, Общественный совет образования как механизм формирования духовно-нравственной культуры общества, Клуб ЮНЕСКО «Сфера», другие организации и объединения. По вашему запросу может быть направлена программа конференции. Возможно приглашение преподавателей вузов с группой студентов. Начало заседаний в 11 часов по адресу Москва, Поварская, дом 25А, Институт мировой литературы имени Горького, Российской академии наук. Контактный телефон 8495-690-50-30. Конференция «Филология и школа. Святыня, святость, святые в русской жизни и русской литературе» 6-7 ноября 2014 года в 11 часов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, слушатели радио «Радонеж». Поздравляем вас с Днем Казанской иконы Божьей Матери и с Днем Народного Единства. Мы рады, что в этот праздник вы настроили ваши радиоприемники на мирную волну нашей радиостанции. И надеемся, что вы примете самое активное участие в беседе с духовником и старшим священником Алексеевского женского монастыря, членом Союза писателей России, протоиереем Артемием Владимировым. С праздником, батюшка, благословите.
Приветствую вас, дорогие друзья. С днем всесословного, всенародного единство нашей России.
Прежде чем мы начнем наш разговор, я напомню номер телефона, по которому мы принимаем звонки радиослушателей. 959-59-39, код Москвы 495. И назову короткий номер для смс-сообщений. 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Передачу ведет Елена Путинцева, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. В тропаре к Казанской иконе Божьей Матери мы именуем Матерь Божью заступницей усердной рода христианского. Но, возможно, не всегда глубоко задумываемся над этими словами. А ведь с Пречистой Богородицей сопряжена тайна спасения не только каждого верного христианина, но и целых народов. А с казанским образом Божьей Матери, как мы знаем, неразрывно связана тайна избавления России от смуты и нашествия иноплеменников.
Да, это действительно так. И меня всегда трогает в тропаре Богородице слова с невозвратной надеждой, со слезами прибегаем к Тебе, Владычица Богородица. Действительно, все мы казанские сироты были бы, если бы нас не согревала надежда на ее невидимое, незримое, но столь осязаемое заступничество, покров и помощь. Она действительно теплая заступница мира холодного. Представьте себе на минуту, какой была бы наша внутренняя жизнь, если бы у нас не было этой нерушимой стены, о которую всякое дитя может опереться своими ручонками. Матерь Божья подлинно источник тепла в этом мире, а лучше сказать, проводник Христова тепла. Христос — это солнце, в котором нет пятен. Лучи этого солнца — божественная благодать. Но она приходит в этот мир через светлое облако Божьей Матери. Иногда это облако дождит, и небесная росная влага утоляет нашу духовную жажду, освежает сердце, опаленное страстями. А иногда это облако распространяет тень. Так что мы чувствуем нежданную прохладу, успокоение от знойных ветров, страстей, гордости, злобы, вихрей, веющих в этом мире. А иногда через это облако пробивается нежный, ласкающий наши глаза свет, напоминающий материнскую нежность, ласку и любовь. Это она, предстоящая неприступной славе Божества, делится от полноты ей веренных даров милостью и щедротами, покрывая, согревая, утешая всякого человека, только бы он захотел возвести свои очи горе, только бы соблаговолил призвать с несомненную верою имя ее Божественного Сына и помолиться самой Богородице. Мне вспоминается в связи с предметом нашего размышления жалкие рационалистические оправдания, недовольства тех, казалось бы, православных священников, которые в лихие 90-е годы у нас в Москве подпали под воздействие протестантизма и стали так называемыми модернистами, будучи людьми словесными, книжными. Они писали в своих брошюрках, что в России неправильное отношение к Матери Божией, культ Царицы Небесной – это де возрождение древнего язычества. Ну как это можно обращаться к рожденной на земле обыкновенными родителями со словами «Пресвятая Богородица, спаси нас, не единый ли у нас ходатай? Господь Иисус Христос, конечно, единый ходатай и Спаситель, но не только в русской церкви. Как недавно было открыто и расшифрована какая-то древнейшая рукопись папирус. Во втором столетии мы уже находим это Пресвятая Богородица. Спаси нас. Действительно, верующая по православному сердце видит в Царице Небесной Мать, которая имеет бесконечное дерзновение пред своим Сыном. Господь в ней живет и действует. Она Христова носила. Она дивная обитель Христовой благодати. Она послушное орудие, трость книжника-скрописца в руках изрядного художника Бога. Через нее, ее красоту, любовь и чистоту Сын Божий являет себя для тех, кто, не видя его плотскими очами, как апостолы осязали слово воплощенное, неизреченно любит, веруя в то, что Спаситель, глава Церкви, единожды свершив велию и тайну благочестия, родившись от своей матери, пребывает с нами неотступно. И так жалко-жалко тех людей с холодными умами, а лучше сказать, непробужденными любовью сердцами, гордостным возношением, людей с отравленными мыслями, которые не чувствует внутренней потребности, необходимости прибегать к Богородице с детскую, сыновнюю и дочернюю молитву, с невозвратную надежду имущую на нее, со слезами приступать к ее красным стопочкам и просить и молить Богородицу, чтобы она заступила, помогла, восполнила все нам недостающее и подвела к своему Божественному Сыну, как наша водительница, кормилица, наставница, строгая учительница. Этим-то, может быть, и отличается истинное русское благочестие, как об этом недавно размышлял один весьма просвещенный духовный писатель. Чем слабее, немощнее становится человеческий род, тем с большую охотой мы молим Богородицу, прибегаем к ней, сознавая себя совсем никчемными, неключимыми, недостойными, однако имея твердую надежду, что ее заступлением нам будет даровано все необходимое и достаточное для исполнения возраста Христова, для преобразования нашей души в мужа совершенно, для обновления наших сердец по образу создавшего нас. Вот почему праздник Казанской иконы, осенний праздник, такой теплый, насыщенный внутренней радостью, покоем, миром. Он напоминает нам о том умиротворении, которое снизошло на измученную, истерзанную, полуживую, почти что расчлененную Россию начала 17-го столетия. Только она, нарекшая нашу Родину своим святым домом, могла сочленить, соединить казалось бы, уже навеки отторгнутые друг от друга. Только она могла избавить в ответ на искреннее нелицемерное покаяние беззакониях и коллективных, общественных и частных, наш народ от омрачения ума, от той ненависти, недоверия, озлобления, отчуждения сословий друг от друга, дворянского, крестьянского. И воодушевить всех стрельцов, князей, простой люд, городских ремесленников, просвещенные сословия, простые, воединое ополчение, дух которого возрастал год от года, так что самые неудачи и известные разрозненность служили стимулом к большему сплочению и единению, вылившемуся в победоносный 1613 год. Прекрасно сегодня святейший патриарх Кирилл сказал о том, что все сословия жизни России должны сегодня взяться за руки для преодоления внутренней смуты. Наш президент, цитировать которого сегодня, оказывается, тоже небезопасно. Едва лишь только что-то скажешь доброе о верховном главнокомандующем нашей страны. И тотчас даже по Радонежу раздаются возмущенные голоса, обвиняющие священство в сервилизме и прочих грехах. Впрочем, для нас это более награда и свидетельство того, что мы занимаемся делом, в отличие от враждебных эхо. Так вот, и президент сегодня сказал, что памятовать нашу тысячелетнюю историю, выводить из нее очень нужные уроки, жизненно необходимо для восстановления национального самосознания и обретения подлинного суверенитета нашей страной. Примите, друзья, что слово «суверенитет» запрещенное в тех странах, которые Соединенные Штаты Америки почитают колониальными провинциями. И Богородица да осенит нас в этот день, и не только нас, с вами, жителей москвичей и Санкт-Петербурга, но и Донецка, и Луганска, которые празднуют сегодня состоявшиеся всенародные выборы, избрание руководителей своих обществ, которые примечательно уже присягают на верность народу на Священном Писании. Захарченко, вступая на пост руководителя своей республики, принес клятву верности своей малой родине на Священном Писании. Это очень значимо для нас, православных людей. Неплохо, дорогие друзья, упомянуть и о том, что в эти дни открыты замечательные экспозиции в главном манеже «История родной земли», период династии Рюриковичей, от легендарных Синеуса и Трувора, и Рюрика до Иоанна Васильевича Грозного IV, русского царя. Важно знать свою историю, как необходимо и дерево пускать корни вглубь земли. если оно желает устоять против Суховея. И другая выставка заслуженного художника России Павла Рыженко «Империя в последней войне». Вплоть до 16 ноября вы еще имеете возможность рядом в Третьяковской галерее, Лаврушинский переулок, дом 17, строение 1, познакомиться с картинами безвременно почившего русского патриота, замечательного художника, о котором совсем недавно министр культуры так тепло говорил при открытии выставки, продолжатели традиции исторической живописи Василия Сурикова, Ильи Репина, Василия Верещагина, Виктора Васнецова. Вы можете познакомиться с новыми масштабными полотнами художника: «Брусиловский прорыв», «Стоход», один из поворотных пунктов в ходе сражения Первой мировой войны, когда старая русская гвардия показала, что значит стоять насмерть перед врагом. Картина «Отречение», «Вторая присяга», показывающая и предсказывающая гибель исторической России, измену к государю со стороны всех сословий общества, в том числе и представителей высшего церковного эшелона. И картина, которую мы помним из прежних экспозиций, посвященных осмыслению судеб Родины. Приглашаю вас, дорогие друзья, в Лаврушинский переулок, дом 17, строение 1. Еще до 16 ноября вы имеете возможность приобщиться к родной истории, неразрывно связанной с Покровом Пресвятой Богородицы, как недавно рассказывал в Твери на Покровских вечерах видный священник Петербурга Геннадий Беловолов. Все сражения, маломальские, крупные, были осенены присутствием Богородицы, либо через иконы ее явленным, либо непосредственным образом, как вот и явление Богородицы близ польского городка Августовск, где Царица Небесная явилась на высоте, на небе, и августовская победа стала последней иконой пред крушением самодержавия в России, предсказывающей возрождение нашей Родины.
Будем надеяться, что Матерь Божия Казанская поможет преодолеть смуту как и в 17 веке, так и в 21 веке. И сегодня хотелось бы напомнить в связи с этим слова нашего великого философа Ивана Александровича Ильина, который говорил, что у всякого народа бывают периоды смуты и крушения, но проходят годы смуты, и трезвеет взор русского человека. Он уже начинает отличать врага от друга, брата от предателя, правителя от деспота, русского от иноземца, спасения от соблазна и гибели. Батюшка, как вы думаете, проходят ли эти годы смуты в наши дни, и сможем ли мы преодолеть последнюю смуту?
Верю в это. И думаю, что преодоление смуты свидетельствуется способностью различать добро и зло, разделять их друг от друга и выбрасывать из сердца ложь, не подавляться ею. Мы часто с вами говорим о том, как современный человек зависим, в какой степени он зависим от информационного пространства его окружающего, в которое вхоже современной личности, какое необходимо трезвение, как уметь взвешивать на весах божественной правды и любви, а всякую новость проверять и перепроверять ее, дабы, чтобы не заразиться ложными чувствами, страстями, но сохранить то, что вы назвали трезвением, холодностью ума и теплотой сердца. И сегодня так важно взывать к Богородице, которая обновляет растленный ум, просить ее, чтобы она энергией Христовой благодати утвердила наши сердца в вере и благочестии, чтобы мы не отождествляли кажущееся с действительностью и не потерялись в этом мире, как может в нем осиротеть человеческая душа, потому что поедешь ли в Европу, познакомишься с мироощущением, миросозерцанием обывателя, окажешься ли где-нибудь в Киеве и изучишь дух людской, чем живут не бедные горожане, находящиеся в плену у своих телеприемников, и поневоле душа вопит к Богу: «Господи, просвети, Господи, вразуми». Но посмотрите, первый звонок на нашу радиостанцию.
Мы вас слушаем, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, с праздником.
Здравствуйте, Елена из Ленинградской области, с праздником Казанской Богоматери. Батюшка Артемий, у меня вот такой вопрос. Сейчас дискуссия идет, ну, вы как вот человек, как бы связанный с этой сферой, что, ну, в образовании, в сфере образования у нас вообще ужасные события, то есть люди, осененные степенями, ну, очень компетентные, ну, достойные люди, они все говорят, что уже даже точка невозврата пройдена, особенно в высшей школе. Вот можно как-то посодействовать нашей матушке церкви, чтобы как-то под крыло забрать ученых, потому что тот враг, который у нас угнездился вот в этом так называемом министерстве, как оно там, науки и образования, он просто, ну, истребляет русскую мысль, русскую духовность, и другого выхода вот просто нет. Спаси Господи.
Да, мы разделяем вместе с вами вашу сердечную заботу и обеспокоенность, и это в добавление к сегодняшнему нашему разговору, что происходит с человеком, оторванным всецело от родимых отеческих корней, являющимся изгоем в отношении собственной истории, и иной специалист узкого или широкого профиля волей-неволей оказывается и на природном телом, в образовательных структурах. Не просто инородцем и иноземцем, а чуждопосетителем, есть такое интересное библейское слово. Под видом созидания разрушает. И, декларируя обновление по существу, как слон в посудной лавке, не оставляет в целом ни одного сосуда, но все, что только можно придать разорению, расщепляет, разбивает. Я очень надеюсь и верю, что сегодня здоровые силы общества, которые у нас сумели возродить оборонный комплекс, обратят внимание на сферу медицины и образования. Потому что, да, мы вновь первые в ракетостроении, да, мы разрабатываем оружие нового поколения, которые дадут, дай Бог, России спокойно созидать свою экономику, развивать свою общественную жизнь, но нужно же на что-то опираться. Наша опора – это дети. А дети должны учиться. Из недросли Митрофанушкой им должно становиться людьми с отчетливой гражданской позицией, нравственной остойчивостью, широким кругозором. Но как осуществить эту задачу образования и воспитания, если детям, говоря современным выражением, выносят мозг? Если то, что должно преподаваться ясно и просто, обрастает какими-то непроходимыми сложностями, буреломом абстракций, если отечественные традиции образования, которые всегда учили анализировать, охватывать широкий материал, делать выводы, смотреть в корень, подменяются какой-то европейским скаканием по верхам, галопом по Европам. Очень хочу верить, и я смотрел соответствующие выступления президента, что эта проблема его обеспокоит. Я видел и слышал его укоризненные слова в адрес тех, кто составляет у нас горе-учебники. Подобное тяжелое положение мы наблюдаем и в культуре. Судя по тому, какие легкомысленные фильмы и сериалы о русской истории начала 20-го столетия еще появляются для обывателей, ни право, ни лево, ни различающего в исторической ткани. И, безусловно, вы правы, только воцерковленность ставит на место ум что-то знающий, приводит его в гармонию сердца. Но мы не можем никому навязывать, согласитесь, христианское благочестие. Другое дело, что с государственной точки зрения вот этих выявлять среди муравьев и пчелок, выявлять шершней и ос, то есть тех, кто, получая зарплату, может быть, и немалую, производит деструктивную работу. И, безусловно, смотреть, чем занимается начальство, под крылышком которого дрозофилы умножаются со дня на день в пище, захваченной гниением. Вот это дело важные важности всенародные. Нам нужны сегодня министр-патриоты. И в медицине, и особенно в образовании, и особенно в культуре. Слава Богу, есть хорошие тенденции, но по плодам всякое древо узнается. Вы, наверное, видели, что сегодня врачи всерьез обеспокоены и выражают эту обеспокоенность. Они весьма активны тем, что вдруг стали закрываться больницы, увольняться за штат десятки специалистов. И, конечно, мы с вами сегодня, не работая на руку Вселенского Майдана, но всецело укрепляя и консолидируя общество, безусловно, призваны за всем наблюдая, все отмечая, бить в колокола и добиваться того, чтобы вот эти оппортунисты и отступники от судеб России, те, кто работает сегодня на руку Соросу и Бзижинскому, ратующим не только за внешнюю агрессию, но и за углубление демократии в нашей стране, то есть разложение русской жизни. Сегодня необходимо всем нам сплотить свои силы и добиваться того, чтобы люди, мужи разума и силы, подобные Рогозину, Лаврову, Чуркину, Пушкову, Иванову, занялись бы делами в образовательной сфере. Вот об этом мы будем и молиться, и в ту меру, в какую это нам доступно, действовать. Потому что внутренний фронт, дела культуры, образования и медицины, безусловно, суть те киты, на которых может созидаться правильная общественная, политическая, духовная жизнь в России.
И, конечно, нужно отметить, что даже по сравнению с прошлым годом праздник народного единства приобрел в этом году свое подлинное звучание, и люди теперь понимают, что они празднуют, и суть этого праздника в этом году ощущается всеми. Очень острый. 60% опрошенных поддерживают этот недавно установленный праздник. И сегодня это было видно и по Москве, и по другим городам.
Ну, это благодаря, конечно, европейскому сообществу и Соединенным Штатам Америки, любовь которых к России побуждает их так глубоко заботиться о консолидации нашего национального самосознания, о обретении нами нашего суверенитета, что мы можем только поблагодарить наших коллег за их неискренние усилия. Но Бог обращает все ко благу. И Германия, в которой находится 200 с чем-то американских военных баз, Германия, золото которой навеки вывезено и запрятано, а и может быть уже и растрачено в Федеральной резервной системе США, Германия, которая является, простите, колониальной страной, несмотря на то, что немцы достойны всякого уважения, это труженики, великие и главные тягловые силы Европы. Германия, растерявшая подлинно свой суверенитет, из-за чего госпожа Меркель с такими грустными глазами стоит перед обществом в Бундестаге и слышит справедливые укоры в ее адрес, является для нас вот этим примером. Примером чего? Учиться на их ошибках. И дай Бог, чтобы мы сегодня уже не спрашивали, а что это такое за праздник всенародного единства? А почем это и о чем это? А это совершенно конкретная вещь. Ибо мы видим сегодня, как православный народ подвергается агрессии со стороны тех, кто отказывает ему даже в русском языке, отказывает ему в праве веровать и трудиться на родной земле, не прогибаясь под люциферианские установки бандера фашизма и American Style of Life.
Мы слушаем вопрос нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Мне можно задать вопрос?
Да, мы слушаем.
Скажите, пожалуйста, будет ли мне грехом, если я знаю, что человек ворует, и я молчу. Вот. А придет Божий суд, и Бог сам узнает. Он знает, вернее, уже все.
Боженька, конечно, знает, но если вы вместе с ним находитесь в одной организации и видите, как он наносит ей ущерб, а может быть, вы третий заместитель министра экономического развития, я не знаю, кто нам звонит сейчас, и попустительствовать чужому преступлению, конечно, безнравственно. Мы должны иметь активную гражданскую позицию. Если этот человек лично у вас ворует старые луковицы, заходя в вашу комнату, в коммунальной квартире, вы можете терпеть и говорить: «Господи, ты все видишь, все знаешь». Как один древний православный подвижник, старец, знал, что прикрепленный к нему келеник, инок, ворует еду, которую присылали этому старцу в его пустыньку из монастыря. И он терпел и знал, что Боженька все видит и слышит. И когда пришла пора ему умирать, и монахи посетили старца, желая увидеть, каких плодов он достиг, то инок, вор, трясся от ужаса, ожидая возмездия, ожидая обличения. Старец мог выявить все его козни, обличить его безжалостность. А вот, когда подошел и этот нечестный келейник прощаться с уморенным им старцем, то тот взял его за запястье и стал целовать пальцы, ладони, воришки, говоря: «Благословенны эти руки, отверзшие мне вход в Царство Небесное». И он весь просветился, как солнце, и с райской улыбкой отошел ко Господу. Вот такая история. Поэтому одно дело грех против вас лично совершаемый, а другое дело, если какой-то ворюга распиливает государственный бюджет, а вы его коллега, это прекрасно знаете, как он в презренные офшоры переправляет народные денежки. В Китае, давно бы на стадионе в его сторону пустили мяч из чугуна. Поэтому давайте будем помнить, что есть особая статья Уголовного кодекса, который вменяет в преступление гражданину его умолчание в случае, если тот по страху или по иным мотивам покрыл, не засвидетельствовал компетентным органам о совершающемся преступлении.
Мы сегодня отмечаем благие изменения в нашем обществе, это и возрождение духа патриотизма, единства. Как сегодня сказал президент, обнадеживающе, что, несмотря ни на какие угрозы, мы будем придерживаться наших ориентиров и никогда не предадим наши нравственные идеалы. Но не кажется ли вам, батюшка, что иногда мы одной рукой строим, а другой разрушаем? Сегодня мы широко празднуем народное единство, а несколько дней назад отмечалось, и менее широко, слава богу, но отмечался Хэллоуин.
Ну, что значит «отмечался»?
Сегодня по телевизору показывали, как в Москве это проходило, например.
Ну, кто это мы? Мы с вами не отмечаем Хэллоуин.
Наши сограждане, непросвещенные.
Двойным гражданством. Мне, например, как священнику, одна девушка, модельер или кто-то, написала сообщение: «Батюшка, вот мне предложили работу накануне Хэллоуина, поехать в какой-то ателье или в какую-то фирму и там потрудиться над приготовлением этого праздника, и обещают очень неплохие бонусы. Благословите меня, пожалуйста». Ну, что же я мог ответить этой простушке, Золушке? Если бы я был на вашем месте, я бы никогда не стал употреблять свой ум, руки и приобретенную специальность для нечистых развлечений, да еще демонизированных совершенно откровенно. «Ой, батюшка, благодарю вас, а я даже и не подумала. Я тогда поеду к маме, отдохну в Подмосковье, помолюсь на свежем воздухе». Вот современные люди настолько наивны, но невинны. И идет борьба и на телевидении, и в других сферах, как мы сегодня говорили с вами о образовательной сфере. Вот почему президент нуждается в нашей всенародной поддержке, и не только с возгласами «Вау, вау!», как молодежь любит проявлять свои эмоции, но каждый из нас на своем месте должен быть созидателем и не пособником соблазнов, которые во все щели лезут. Так было, так и есть, и так будет. Горе тем, через кого эти соблазны приходят в жизнь общества.
Добрый вечер, мы слушаем вопрос. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый
день. С праздником Казанской Божьей Матери. Батюшка, окажите любезность. Мне сегодня просто вот подарили книгу, я работаю в храме. Пришли, подарили, поставили, положили мне на прилавку Анастасии Новых. Сенсей и исконной Шамбалы. Я так смущена этим. Хотя здесь, наоборот, о Агапите, враче безместном.
Милый, ну, приехали. Святой Агапит, врач безместный, автору этой книги тотчас бы поставил диагноз. Шизофрения на религиозной почве, необратимые изменения, скукоживание мозга и принуд лечения с душем Шарко. Ну что вы, эту книгу только можно, даже баню нельзя растапливать, потому что может возникнуть пожар. Просто в утиль-сырье на переработку на туалетную бумагу. Сегодня в Москву пытаются проникнуть и новые, и старые ереси. И все, что каким-то образом сопряжено с Востоком, индуизмом, вот эти Шамбалы, это откровенный демонизм под прикрытием целительства, врачевания. И православные люди должны не просто иметь ушки на макушке, но и дух развлечения, понимания, что перед нами. Это нечистая, загнившая, токсичная пища, которая называется отравой. И никакими картинками соблазняться ни в коем случае нельзя, потому что эклектика, то есть совмещение несовместимого, главный метод, ноу-хау, для волков в овечьей шкуре, которые хотели бы прельстить, если возможно, избранных. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что в конце месяца, 27 ноября, из цикла «Возвращение на родину» вы будете иметь возможность в четверг в Белой зале Дома Союза кинематографистов приобщиться к двум значимым датам, два юбилея. Один посвящен русскому поэту Сергею Есенину, другой – 75-летию Вячеслава Михайловича Кулыкова. Вас ждет и фильм, и встреча с протоиереем Леонидом Сафроновым, из Вятки, писателем, искусствоведом господином Курбатовым из Пскова, замечательным деятелем культуры православной, главным редактором журнала «Наш современник» господином Куняевым, писателем, однофамильцем, господином Куняевым, народным артистом России господином Никитиным, ведущей Лином Крчан. Билеты, вы знаете, в книжных лавках. Еще можно пока найти и Алексеевской обители, и часовни преподобного Сергия, лавки Кириллица, лавки Богоявленского монастыря. 27 ноября, четверг, 18:30. А вот совсем скоро, завтра, 5 ноября, Анна Широченко. «Любимые романсы и песни» в программе «Песни» Таривердиева, Акуджавы, Суханова, «Белогвардейские песни», «Авторские песни» самой Анны принимает участие. Еще другие вокалисты, гитаристы. Где все это будет происходить? 5 ноября, 19:00, Центральный дом журналиста. В рамках музыкального проекта «Имена на все времена. Контактный телефон 691-5698. Впереди 495. 691-5698. Итак, Никитский бульвар, дом 8, центральный дом журналиста. Завтра в 19 часов Анна Широченко. Билеты можно приобрести и в кассе.
Нам пришел вопрос по интернету. Вас хотят спросить, не находится ли под клятвой русский народ за нарушение клятвы 1613 года за грех цареубийства?
Грех цареубийства. Нужно разобраться, кто совершил грех цареубийства, и тот, кто имел к нему прямое или косвенное отношение, будучи крещенным человеком, конечно, находится под клятвой, и грех этот распространяется на несколько поколений, ввергая в смуту и во мрак потомков цареубийц. Это, безусловно, царские генералы, обласканные нашим государем. Потом они по устранению государя чего так добивались пламенно, организовали белое движение, оно было обречено именно потому, что грех лишал их духовных и душевных сил. Но клятва 1613 года в принципе говорит о самодержавии, которому наш народ присягнул. Сейчас вот много размышлений о судьбах России. Я буквально вчера читал какого-то богослова, который рассуждает о разных формах правления, говоря о том, что вовсе не обязательно считать, что православный христианин по необходимости монархист, но то справедливо, что церковь во все эпохи, во все исторические времена существовала и при восточных деспотиях, и при антихристианских, так сказать, республиках, и диктаторствах, и прочее. Но все эти размышления студенческой аудитории – это одно. А судьбы России, ощущение себя причастным к этим судьбам, о чем и говорит Святейший Патриарх и наш президент, любовь к Святой Руси, когда мы разглагольствуем не с холодным умом, но чувствуем свое родство с гражданином Мининым, с Дмитрием Пожарским, со священным учеником Ермогеном, когда осмысляем трагедию русского царства, это совсем-совсем другое. И как часто ученые, профессора в гуманитарной области говорят с независимым видом, но при этом никого не могут воспитать, не могут взрастить в малышах теплоту к своему отечеству. А между тем, вот, положить жизнь свою за друзей, что было свойственно и Минину, и Пожарскому, и Николаю Александровичу Второму, и ополченцам, которые сегодня приезжают туда, не только из России, а из Испании, Франции, Израиля, это совсем другое. И у одной моей прихожанки сын знаменитый байкер, уже возрастный, катался по ночам на мотоцикле, такой степной волк. И уехал в Донбасс, и там вот как доброволец воюет. Она ему пишет: сынуля, а сынуле уже, по-моему, за 40. Сынуля, у тебя двое детей. Куда ты уехал? Что ты там делаешь? А он ей пишет: мама, а тут у всех по трое, по пятеро детей. И это мои соотечественники, это православные люди. И все они сегодня хотят защитить свою землю от коричневой чумы. я должен быть здесь. Мы с вами сегодня, дорогие друзья, беседовали о дне нашего всенародного единства, стержнем которого является русская история, история русского государства, русского царства, история русской церкви и сияющая, как звезда в ночи, Казанская икона Пресвятой Богородицы, от которой распространяются во все стороны лучи любви, теплоты, материнской заботы, защиты, покрова. И мы, сироты духовные, дружно, по отдельности и вместе бредем в темноте, в сгущающемся мраке 21-го столетия, туда, откуда доносится до нас этот рассеянный свет. И чем ближе мы к Божьему храму, к его таинствам, тем больше света пребывает в душе, тем больше тепла в сердце. Мы понимаем, что судьбы нашей Родины, оказавшейся в своеобразном кольце, котле антихристианском, связаны морским узлом с православием. И в этом наша сила, наше спасение, и в этом трагедии существования России, которая никогда не будет понята поклонниками этой бородатой Кончиты и тех, кто сегодня выставляет содомские ценности за последние достижения и такое инфернальное откровение. Но страшно ли нам из-за того, что вокруг нас пляшут на политических подмостках кикиморы, ведьмы и водяные, закончившие университеты Гарварда, Ельские и прочие сосновые университеты? Страшно ли нам, что расчеловечивается мир? Ну, неприятно, конечно. Однако нам и радостно, что мы вместе, мы едины, непобедимы, с нами и покров Божьей Матери, и ядерный щит России, с нами наш президент, с нами наш патриарх, с нами наши гимназисты, наши инокини и инокини, священники, с нами радиостанция «Радонеж», с нами наши пограничники, ученые, медики, военные. И дай Бог, наши образованцы, не только рядовые учителя, но и работники Министерства образования, которым скоро мы предъявим очень такой серьезный счет относительно концепции русского традиционного образования в Отечестве. До скорых встреч, господа! Пресвятая Богородица, помогай нам!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.